Латвийс радио 4.
Это ваше пространство и ваше время.
Вторник, 18 июня, в Латвии 13 часов. Вашему вниманию информационная программа сегодня в 13. На Латвийском радио 4 в студии Юлия Михайловская. Добрый день. В этом выпуске, как предотвратить насилие в школах, депутаты Сейма заслушали отчет Центра защиты прав детей, разработки и применения алгоритма действий. Торговая война между ЕС и Китаем набирает обороты. Европейский электропром опасается торговых барьеров. Путин прибыл в Северную Корею, страну, которая поддерживает Россию в войне против Украины. За визитом будут пристально следить в США. Страстное желание, тяжкий труд и победа любой ценой. Кристапс Порзингис стал первым латвийским баскетболистом, получившим титул чемпиона НБА. Теперь подробности этих и других событий. Сегодня комиссия по правам человека и общественным делам обсуждала новый алгоритм по предотвращению насилия среди детей в школах и других учебных заведениях. Говорили о способах превенции жестокого поведения учащихся и дополнительной нагрузки на учителей. Подробнее об этом в сюжете Михаила Никулкина.
В ходе сегодняшнего заседания был представлен отчет Центра защиты детей по разработке и применению алгоритма действий для предотвращения насилия в образовательных учреждениях. Наибольший упор в презентации делался именно на вопрос превенции, борьбы с проявлениями насилия уже на ранних стадиях. Были определены три уровня превенции, о них рассказала старший эксперт отдела методического руководства Центра защиты детей Кристина Поле Аболыня.
Первичная превенция – это мероприятия, которые проводятся по отношению ко всем учащимся. Это создание надежной и инклюзивной среды. Участие в различных программах, анкетирование, лекции, воспитательная работа, чтобы в среде образования был хороший микроклимат и не было бы места для насилия. Вторичная превенция – это мероприятия, которые применяются, когда замечены факторы повышенного риска, конфликты, зависимости, проблемы со здоровьем. В ее рамках ведется работа с возможными виновниками насилия и возможными пострадавшими. Третичная превенция – это действия, которые проводятся, чтобы предотвратить ситуацию, когда учащийся повторно проявляет жестокость, а пострадавший повторно попадает в ситуацию, когда по отношению к нему происходит насилие.
С критикой разработанного Центром защиты детей документа выступило Министерство образования и науки. Заместитель директора Департамента образования по вопросам инклюзивного образования Ольга Озвола указала на то, что алгоритм разработан формально, и его применение может очень сильно увеличить нагрузку на педагогов, в частности на классного руководителя.
Мы все же считаем, что это достаточно формальный документ. Объясню почему. Принимая во внимание первый уровень превенции, который является школьным уровнем, нам не хватает практических примеров, как решать проблему. Также нам кажется, что этот первый уровень достаточно бюрократический. Здесь упомянуто, что ответственный педагог 3 раза проводит переговоры с учащимся и вовлеченными и фиксирует их. Что это значит? Повседневности для педагога. 3 раза в письменном виде фиксировать переговоры? Мы, вероятно, говорим о классном руководителя. Для него это будет огромная нагрузка. Здесь нужно более наглядно показать, в какой момент вовлекается школьное руководство, в какой момент вовлекается социальный педагог.
Первые результаты внедрения нового алгоритма по предотвращению насилия в учебных заведениях можно ожидать к концу декабря этого года. Тогда и станет понятно, насколько хорошо работает система. В Центре защиты детей подчеркнули, что выводы о работе разработанного алгоритма можно будет сделать, только испытав его на практике. Кроме того, парламентская комиссия сегодня одобрила поправки к закону о защите прав детей, подготовленные депутатами Национального объединения. Они предусматривали дополнение определения многодетной семьи пунктом о том, что ребенком считается также совершеннолетнее лицо до 24 лет, если человек призван в службу государственной обороны. Предложения с некоторыми корректировками от юридического бюро Сейма были единогласно одобрены и переданы в парламент для рассмотрения в ускоренном порядке в рамках одного заседания. Новая норма может начать действовать уже этим летом. Михаил Никулкин, служба новостей Латвийского радио.
Завершены работы по сносу плотины БЭС на реке Алуксна. Плотина уже давно не действует, а ее демонтаж даст возможность рыбе свободно мигрировать в реке. Самоуправление готово оказать помощь в демонтаже водных сооружений, однако лишь немногие владельцы плотин обращаются за такой поддержкой. Эту тему продолжит Татьяна Коваленко.
Плотина БЭС – единственная на 24-километровой реке Алуксны. Шлюзы были снесены еще в прошлом году. Теперь рабочие с помощью экскаватора разбивают в реке огромные бетонные плиты, которые раньше образовывали большое возвышение в виде ступеней. Именно они ограничивают возможность миграции рыбы. А здесь, в Алуксны, водится форель, говорит Магда Ендгена, эксперт Всемирного фонда дикой природы и представитель проекта по демонтажу плотины.
Сегодня будет выкопана середина основания плотины, но на этом работа не закончится. Там придется еще проложить камни, чтобы поддерживать стабильный уровень воды, потому что сейчас перепад слишком велик для рыбы. Конечно, если сюда зайдет форель, она сможет выпрыгнуть наверх, а вот миногу уже не выберется. Когда мы восстанавливаем реки, всегда важно думать о самом худшем варианте, а не о самом лучшем. Лосось хорошо прыгает в воде, но миноги не могут выпрыгнуть даже на 20 см.
Хотя плотины в нижней части моста Бэя больше нет, в начале проекта возникли трудности. Некоторые жители были настроены скептически. Марис Летовец, директор Алукснинского агентства по обслуживанию озер и рек Алья, считает, что одной из самых важных задач в освобождении русла реки является не только убеждение населения, но и оформление документов на собственность.
Владельца этих шлюзов не было и нет, и никто не брал на себя такие обязанности. На балансе самоуправления он не числится. Предприятие «Латвия Свалс Цели» говорит, что мост наш, а шлюзы нет, а хозяева-частники, что находятся по соседству, говорят, что эти шлюзы не входят в их территорию владения, и фактически они получаются бесхозными, но мы найдем решение.
Для улучшения среды обитания рыбы этой весной была также открыта программа поддержки по устранению речных заграждений или строительству рыбоходных каналов. На эти цели выделено 2 миллиона евро, но и здесь активность невелика. Пока есть два проекта – создание естественного рыбоходного канала вдоль Акской ГЭС в обход этого препятствия, а другой – строительство водопропускной трубы под дорогой в реку Режупе, которая в настоящее время непроходима для рыбы. На реализацию этих двух проектов выделено в общей сложности более 1 миллиона евро. В Министерстве земледелия надеются, что в дальнейшем будет больше заявок на снос речных ограждений, говорит руководитель Департамента рыбного хозяйства Министерства земледелия Нормунс Рекстинш.
Одна из самых сложных вещей во всех этих проектах – это все согласовать и свести все стороны воедино. Поэтому мы не видим, что тут появится какое-то огромное число желающих. Для этого нужно желание что-то делать, а также иметь права собственности и возможность реализации проектов. Слышал, что есть и другие проекты. Да, эти деньги еще не полностью освоены, остается еще почти миллион. Новый раунд планируется объявить осенью.
Стратегия Европейского Союза по сохранению биоразнообразия ставит задачу к 2030 году освободить проток 25 тысяч километров рек. В Латвии это составит 50 километров. На сегодня в латвийских реках насчитывается около 1400 заграждений, из которых около 150 – малые гидроэлектростанции. Татьяна Коваленко, Синтия Амбуте, служба новостей Латвийского радио.
В прошлом году в Китае было произведено около 40 миллионов автомобилей. Из них только 25 миллионов были проданы на внутреннем рынке. Остальные были экспортированы. ЕС и США призвали китайское правительство бороться с перепроизводством. Чтобы заставить Пекин действовать, европейцы готовы ввести дополнительные пошлины. Пекин готов ответить симметрично. Максимилиан Бутек, исполнительный директор и член правления Торгово-промышленной палаты Германии в Восточном Китае, предупреждает от торговых барьеров.
Европейская комиссия должна инвестировать в повышение конкурентоспособности Европейского Союза, а не пытаться защитить автомобильную промышленность. Нельзя защитить автопром только в ЕС, когда китайские машины стоят по всему миру, так что это не поможет. Кроме того, китайские автопроизводители рассматривают возможность инвестирования в Евросоюз, чтобы избежать этих пошлин.
Ранее исполнительный директор, вице-президент по экономике и комиссар по торговле ЕС Валдис Домбровскис заявлял, что данная мера направлена не на закрытие рынка ЕС для китайских электромобилей, а на обеспечение честной конкуренции. Президент России Владимир Путин прибывает сегодня с двухдневным визитом в Северную Корею. Российские пропагандистские СМИ сообщают, что в ходе визита между двумя странами будет подписано несколько документов, одним из которых может стать соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Подробнее об этом мой коллега Рустам Шукуров.
Путин прибыл в Северную Корею в сопровождении большого окружения правительственных министров и советников, в том числе тех, кто отвечает за российскую армию и закупки оружия. В их число входят его новый министр обороны Андрей Белоусов и Денис Мантуров, первый заместитель премьер-министра, курирующий оборонный сектор. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын пригласил Путина во время визита на Дальний Восток России в сентябре прошлого года. Путин не посещал Пхеньян с июля 2000 года, когда Северной Кореей правил Ким Чен Ир, сообщает Reuters. По словам помощника Путина Юрия Ушакова, Россия и КНДР планируют подписать договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предусматривает дальнейшее сотрудничество в международной политике, экономике и по вопросам безопасности. После начала полномасштабного военного вторжения в Украину Россия усилила сотрудничество с Северной Кореей, находящейся в международной изоляции из-за своей ядерной программы. Представители западных стран считают, что Пхеньян поставляет Москве оружие, которое используется в войне против Украины, продолжит эксперт Вашингтонского фонда защиты демократии Брэдли Боуман.
По данным разведывательного управления Министерства обороны США, к маю этого года Северная Корея поставила в Россию не менее 3 миллионов артиллерийских снарядов. Мы также видели поставки баллистических ракет и видели, что часть северокорейских ракет была использована в Украине, в том числе были выпущены по Харькову. Путин и его войска пользуются всем этим так быстро, что российский оборонно-промышленный сектор не успевает производить, и поэтому Россия нуждается в помощи, в том числе со стороны Пхеньяна.
Эксперт Вашингтонского фонда защиты демократии также рассказал о том, что северокорейский лидер хотел бы получить от России взамен за предоставление артиллерийских снарядов и ракет.
Ким Чен Ын хочет экономической помощи. Ему нужна дипломатическая поддержка в Совете Безопасности ООН, а также помощь в военной сфере и поддержка космической программы Северной Кореи, что, конечно же, вызывает обеспокоенность у Южной Кореи, Японии и США.
Об обеспокоенности США углублением отношений России и Северной Кореи на фоне визита Путина в Пхеньян заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Он отметил, что возможные договоренности между Москвой и Пхеньяном будут иметь влияние на ситуацию в Украине, учитывая то, что Россия использует северокорейское оружие. А также могут состояться определенные обоюдные шаги, которые повлияют на ситуацию с безопасностью на Корейском полуострове. Сегодня северокорейские военные, находящиеся в демилитаризованной зоне, разделяющей две Кореи, ненадолго перешли границу. После предупреждения южнокорейских пограничников и предупредительных выстрелов они вернулись обратно. Группа северокорейских солдат состояла из 20-30 человек. Южнокорейские военные предполагают, что нарушение границы могло быть случайным. Подобный инцидент уже происходил 9 июня. Рустам Шукуров, служба новостей Латвийского радио.
Теперь сообщение далеко от войн, катаклизмов и политики. На этот раз сообщение из мира большого спорта. Кристапс Порзингис в составе баскетбольного клуба Boston Celtics в понедельник завоевал чемпионский титул Национальной баскетбольной ассоциации, став первым латвийским баскетболистом-чемпионом НБА. С высоким достижением спортсмена поздравили высшие должностные лица Латвии и фанаты. Сам уроженец Лепы, 28-летний Порзингис, пропустивший третий матч серии за травмы ноги, отыграл в этом финальном матче 16 минут 5 секунд, набрал 5 очков. После матча он рассказал, что травма ноги все еще очень ощутима, но чемпионский титул стоил жертв этого сезона.
Чтобы достичь всего этого, было вложено много труда. И от меня персонально, поскольку я травмирован, я старался изо всех сил вернуться на площадку, и сегодня были достигнуты все вершины. Моя нога нездорова, но старался сделать все, что в моих силах, чтобы помочь команде. И, наконец, мы победители. Эта команда настолько сильна и плотна, что мы можем победить, даже если кто-то из ключевых игроков не может играть. Было чудесно наблюдать. Каждый принял участие и внес свою долю. И, наконец, получил шанс я сыграть снова в финальной серии в матче. Я не знал, как я смогу играть сегодня, но был полон решимости найти способ и сделать это любой ценой. Каким-то образом я был достаточно готов выйти на поле. Во многом, конечно, помог адреналин. То, что мы играем дома, и осознание того, что мы можем завершить серию, тоже, конечно, очень помогли. Мне это удалось.
Близятся праздничные выходные. Рига Сатексмэ сообщила, что в день Лига Яна, в день 23 июня и 24 июня, общественный транспорт в столице будет бесплатным. Пассажирам не придется регистрировать эталоны или кодовые билеты. Кроме того, будут обеспечены дополнительные рейсы. В праздничные дни платные автостоянки в Риге можно будет использовать бесплатно. Единственное исключение – подземная стоянка на улице Кришна Валдемара 5А рядом с Рижским домом конгрессов. Оплата должна производиться в соответствии с действующими тарифами. В Яна в день вечером и ночью будет сухо, сообщали ранее синоптики. Кратковременные осадки возможны в день Лига. Ну а завтра утром и в течение дня активный циклон пересечет Латвию с юго-запада. Во многих местах пройдет сильный дождь. Наибольшие риски будут исходить от грозовых облаков, особенно в юго-восточной части страны. Возможен штормовой ветер, предупреждает синоптик Янис Тралис. Ну и теперь, собственно, о погоде на завтрашний день, среду, 19 июня. Ночью ожидается небольшая облачность. В первой половине ночи кратковременный дождь в восточных регионах. Во второй половине ночи зона осадков достигнет Латвии запада. На востоке местами образуется туман. Видимость от 500 до 1000 метров. Слабый ветер. Температура воздуха 11-16 градусов. Днем ожидается преимущественно облачная погода запада Латвии. Пересечет обширная зона осадков. Дождь на всей территории страны. Во многих местах сильные грозы. Местами возможен град. Ветер слабый. А середина дня в юго-восточных районах усилится юго-западный, западный ветер 4-9, порывами до 15-19 метров в секунду. Температура воздуха днем по стране от 15 до 20 градусов, на востоке до плюс 27. В Риге будет облачно ночью, временами с прояснениями, а с утра возможен дождь, гроза, сильный ливень, слабый ветер. Во второй половине дня ветер будет западный 4-8 метров в секунду, во время грозы порывистый. Температура воздуха ночью в столице 14-16 градусов, завтра днем до плюс 19. Медицинский тип погоды второй благоприятный. Это была программа сегодня в 13-18 июня. Продюсер выпуска Елена Самойлова, провела Юлия Михайловская.